Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня мы с вами дочитаем поэму Томаса Стернза Эллиота «Бесплодная земля». Осталось совсем немного разобраться в этом темном, сложном, многоступенчатом, многослойном тексте. И сейчас я вам прочту четвертую часть этой поэмы. Она самая короткая, в ней всего 8 строк. Мы о ней поговорим и перейдем к ключевому, завершающему такому большому аккорду, который называется «Что сказал гром?». Если вы не слушали предыдущие два эфира, это не страшно. Я неизбежно буду к ним так или иначе возвращаться. И прежде чем начну чтение, хочу прочитать вам воспоминания Вирджинии Вулф, в общем, очень большой выдающейся писательницы. Вот что она написала. «В прошлое воскресенье у нас обедал Эллиот и читал свою поэму, пел ее, декламировал, чеканя ритм. Поэма большой красоты и мощи, симметрия и напряженность. Не могу с уверенностью сказать, чем держится ее единство. Эллиот читал до самого своего ухода. Он спешил, нужно писать в London Magazine, так что дальнейший разговор был скомкан. Однако впечатление было очень сильное. Поэма называется «Бесплодная земля». Мэри Хатч, который слушал ее в более спокойной обстановке, считает, что это автобиография Тома и весьма меланхолическая». Тогда Томас Стернс читал еще черновой вариант до редактуры Эзры Паунда. И, кстати говоря, его текст был, вот ранний текст имел очень важный для нас, наверное, для нашего сегодняшнего разговора эпиграф, но о нем чуть-чуть позже. Давайте прочту четвертую часть «Смерть от воды». Флеп финикийц, две недели как мертвый, крики чаек забыла бегущие волны, и убытки и прибыль, морские течения, шепча щипали кости, когда он безвольный после бури, вздымаясь и погружаясь, возвращался от зрелости к юности. Ты, иудей или эллин, под парусом укормила, вспомни о флебе, и он был исполнен силы». Вот такой короткий... Такая короткая часть, которая неизбежно нас отсылает к первой части, к моменту, когда главный герой пришел к гадалке мадам Сазострис. Напомню, что главный герой безымянный, мы можем называть его финикиец, можем называть его старик. Это герой, который живет в современном автору Лондоне, это 20-е годы 20 века. Это человек, потерявшийся в себе, потерявший почву под ногами, возможно, находящийся в кризисе 30-летия, 40-летия. И он от вот этой бесплодной земли, в которой обитает, с бесплодными людьми, которые не могут родить никаких смыслов, отправляется к гадалке, которая, собственно, говорит ему следующее, я вам напомню, я весь кусочек прочту. «Мадам Сазострис, знаменитый ясновидящий, сильно простужена, тем не менее, с коварной колодой в руках слывет мудрейшей в Европе женщиной. Вот, — говорит она, — вот ваша карта, утопленник, финикийский моряк, стали перлами глаза, видите, вот Беладонна, владычица скал, владычица обстоятельств, вот человек с тремя опорами, вот колесо, вот одноглазый купец, это карта пустая, то, что купец несет за спиной, от меня это скрыто, но я не вижу повешенного, ваша смерть от воды». Я, помнится, в предыдущих эфирах говорил о том, что я сам не разбираюсь в Таро, и я нашел комментарии Эллиота к этой поэме в книге «Литературные памятники», в сборнике литературных памятников, вот, посвященной целиком этой поэме, и там Эллиот сам пишет, что он в Таро не разбирается, поэтому дает им свою интерпретацию. Так что, оказывается, Таро и не надо понимать, в общем, чтобы иметь комментарии к этой части поэмы. Короче говоря, что это за часть такая, смерть от воды? Почему она такая короткая? Казалось бы, ничего там особого не происходит. Но, тем не менее, она существует. Казалось бы, да, вот в поэме было бы 4 части. 4 длинные, большие, увесистых части. Она была бы симметрична, она была бы как будто бы устойчивей. И вдруг появляется вот посреди поэмы, фактически после третьей, да, и перед пятой, четвертой малюсенькая часть, которая зачем-то нужна. Давайте посмотрим, что там происходит. Ну, во-первых, я вам сказал, что это пересказ, возврат к предсказанию мадам Сазострис и возвращение к теме финикийского моряка. Она рассказала ему, что он когда-то был моряком, там еще цитата, да, «финикийский моряк, стали перлами глаза». Видите, кстати говоря, вот это «стали перлами глаза» — это отсылка к буре Шекспира. Я прочел вот отрывки как раз-таки из «Бури», я вам даже кое-что прочитаю, но чуть попозже. Тут мотивы «Бури» шекспировской, их очень много. Я, кстати говоря, в этом году обещаю вам, что сделаю по «Буре» отдельные эфиры. Я очень люблю эту позднюю пьесу Шекспира. Она отвечает на многие вопросы, которые Шекспир ставил себе ранее. Но там, естественно, есть мотив кораблекрушения, как образ некого возмездия, и, собственно, история нашего героя как будто бы переворачивается. Ну, представьте, вы приходите к гадалке, она вам рассказывает не о том, что будет, а о том, что с вами было, о ваших прошлых жизнях, подобно тому, как Пифагор знал свои прошлые жизни и мог их, о них свободно рассказывать. Что нам может дать это знание? Мы же ведь хотим узнать будущее, зачем нам знать прошлое? Так в этом-то, вероятно, и вся суть, что будущее, оно не утверждено окончательно. Вы это, я думаю, прекрасно понимаете сами. На некую часть мы можем повлиять, но если мы не будем знать прошлого, как мы можем влиять на будущее? Можем ли мы освободиться от прошлого в той степени, чтобы быть открытыми к будущему? Но если мы свободны от прошлого, то и будущее нас не очень-то интересует, потому что мы можем жить только настоящим моментом. Следовательно, если мы не способны на вот этот разрыв между прошлым и будущим, нам остается только что извлекать опыт, чтобы не повторять его в будущем. Поэтому эта история о том, что главный герой был некогда финикийским моряком, который погиб, утонул, становится для главного героя, лирического субъекта, неким побуждением к действию. Ведь именно после этого он как бы начинает пробуждаться. Он начинает по-другому воспринимать мир, город начинает с ним говорить, и он сам как бы начинает впадать в состояние, в чем-то даже пророческие, магические, но точно и реальные состояния другого мышления. И вот тот отрывок Тересии, который я вам прочитывал прежде из «Огненной проповеди», если не ошибаюсь. Да, в лиловый час, когда глаза и спины из-за конторок поднимаются, когда людская машина в ожидании дрожит, как таксомотор, я Тересий, пророк, дрожащий меж полами, слепой старик со сморщенной женской грудью. В лиловый час я вижу, как с делами, разделавшись к домам, влекутся люди. То есть он внезапно метаморфозировал, да, трансформировался в этого Тересия. Это же ведь, понимаете, с одной стороны читаем с вами сложный модерновый модернистский текст, с другой стороны, ведь это описание нашего пути, да, как я могу увидеть, в чем я сейчас не прав, если я не изменю точку зрения, если я вдруг не выйду как бы из собственного тела, да, из собственной привычной психики, не отвлекусь от того, что сейчас со мной происходит, да, вижу со стороны, подобно тому, как мы смотрим на себя, когда мы были подростками на этот возраст, и понимаем, что мы себя тогда не могли видеть, иначе мы, наверное, вели бы себя иначе, совершали бы иные поступки, да и даже думали по-другому. Соответственно, вот это метаморфоза героя, да, изменение его оптики и изменение его языка связано как раз-таки с пробуждением, с трансформацией внутренней, конечно, с трансформацией души. И, собственно, вот эта четвертая часть «Смерть от воды», она так и называется. Нас ведет герой, так? В пятой части будет... герой вообще-то отсутствует. В пятая часть называется «Что сказал гром?» Как бы такой индийский бог, индийский пророк. Четвертая часть — это конец истории нашего героя, которого называют Флеб. И давайте посмотрим, что здесь написано. Флеб финикийц 2 недели как мертвый. Очень странная история. Зачем нужно было трансформироваться герою, если он приходит в точку смерти? Но ведь не он мертв, да, а финикийц. Мы как будто бы переносимся не то в прошлое, не то в настоящее. И теперь описываем, в прошлое, да, финикийской поры. Или мы обсуждаем настоящего героя, который сейчас умер. Он ли сам умер, или часть его прошлого умерла? Давайте прочитаем. Флеб финикийц 2 недели как мертвый. Крики чаек забыл и бегущие волны, и убытки, и прибыль. То есть человек, да, умерев, освобождается от чувственного вот этого мира и от беспокойств об убытках и прибыли. Морские течения шепча ощипали кости, когда он безвольный после бури, вздымаясь и погружаясь, возвращался от зрелости к юности. Очень интересный такой процесс некого перерождения. Потому что, с одной стороны, вроде бы человек умер. Вот его труп, да, который стал оголен. И вода как бы ощипала его кости. То есть он фактически оголился, его кости оголились. И когда он безвольный, понятно, потому что он труп. После бури, и тут бури, естественно, опять возникает образ шекспировской бури. Я прочитаю отрывок из монолога Ариэля. Вздымаясь и погружаясь, возвращался от зрелости к юности. То есть что-то с героем происходит. Это же не труп от зрелости к юности возвращается. То есть герой как-то трансформируется не только внутренне, но и внешне. Метафора такая. Мы лишаемся тела. То есть лишаемся чего-то материального, земного. Того, что беспокоится об убыли и прибыли. Того, что удерживает нас от внутренних духовных изменений. От этих самых трансформаций. От пути индивидуации. Мы с Владом в последнее время часто об этом говорим. Так вот, кстати, послушайте наш эфир про гусей и лебедей в передаче «Пойми, если сможешь». Это был восхитительный разбор сказки русской народной. Так вот, на ту же тему, про путь индивидуации и про то, что наше жертвоприношение неизбежно. Нам нужно что-то принести в жертву, чтобы измениться для нового витка нашей жизни. Нельзя зайти на новый виток, не изменившись. Вот это важно. Невозможно по-другому. Вот такой парадокс. Нельзя ничем не пожертвовав, например, родить детей. То есть, если мы рождаем детей, а наш образ жизни никак не меняется, мы там, не знаю, нянек, ванек, встанек себе нанимаем, то мы не меняемся, да, и как будто бы детей у нас нет в этом смысле. Такой парадокс. Так вот. И герой возвращается от зрелости к юности. То есть, в тот возраст, с одной стороны, когда вся жизнь впереди, с другой стороны, возраст очень тонкого чувствования, такого вкрадчивого ощущения жизни, где все ранимо, хрупко, где мир обретает особые краски, особые черты, где он еще, короче говоря, не определен зрелым умом, знающим, что правильно, что неправильно и так далее. И дальше, последние, собственно, строчки четвертой части. «Ты, иудей или эллин, под парусом укормила, вспомни о Флебе, и он был исполнен силы и красоты». То есть, интересные строки, да? «Иудей или эллин, под парусом укормила», то есть обращение к морякам, к евреям, к древним грекам, то есть, возможно, так, такой еще, да, римской культуре. Вспомни о Флебе, да, зачем вспоминать о Флебе? И он был исполнен силой и красоты, да потому что я и есть Флеб. И ты, уважаемый, дорогой мой радиослушатель, и ты есть этот Флеб, который периодически должен умирать, чтобы возрождаться. Без этого невозможно движение жизни. Что-то должно умирать. Но самый простой пример, когда умирают близкие, мы не можем отскорбеть, выплакаться, и мы не можем их отпустить. С другой стороны, да, с одной стороны мы отпускаем интеллектуально, с другой стороны не отпускаем чувственно, но ни то, ни другое не позволяет нам двинуться дальше после смерти близкого. И мы живем годами в этой боли о том, что я был лишен того, что было мне дорого. Такая ситуация довольно часто случается, и очень сложно оттуда вырваться. И я вот нашел цитату из послания апостола Павла к римлянам. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть». Если я не ошибаюсь, еще во времена, когда Эллиот издал эту книгу, вот обратили интерпретаторы и комментаторы внимание на эту строчку, и эта строка как будто бы объясняет всю четвертую главу. Она говорит о том, что... Что значит? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Погреблись крещением. Да мы таких даже словосочетаний-то не употребляем, правда? Как это понимать? То есть, как будто бы процесс погребения, то есть низложения в землю, да, связан с крещением, ко входу в новую жизнь. То есть вот в одной этой фразе из послания апостола Павла к римлянам как будто бы высказывается вот эта основная мысль. Именно поэтому, собственно, здесь иудей или эллин, потому что, да, тут послание апостола Павла, да, к римлянам, параллелизм очевидный. И вот как бы получается, что смерть является процессом крещения. Естественно, мы восходим к истории Христа, который должен был умереть, чтобы воскреснуть. Это естественный путь. Причем он естественен не только для христианской религии, он естественен и для восточных религий. В индуизме достаточно истории о перерождениях богов, да и сама идея кармы-то, да, перерождение, метампсихоза, психоза, естественно, связана с темой нашего сегодняшнего разговора. Засим мы с вами сейчас уйдем на новости и вернемся.
Сотворение кумира.
Ну что ж, возвращаемся и переходим к пятой части бесплодной земли Эллиота, к такому крещендо, диагнозу времени, с другой стороны, обнадеживающему чем-то. Я не знаю, как к нему подойти. Я вот прочту сперва, наверное, цитату, это, кажется, «Сердце тьмы» Конрада. Я уже рассказывал в предыдущих эфирах о связи этой повести, романа, я уж не помню, там размер такой средний, Конрада с бесплодной землей Эллиота. Вот цитата, которая была эпиграфом в черновом варианте «И бесплодной земле». «Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражения? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению. Он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох. Ужас! Ужас!» Вот такое, знаете, как... повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» в трех строках. Я бы так это назвал. И мне кажется, вот конкретно к пятой части этот эпиграф очень подходит сейчас. Я прочитаю. «Что сказал гром? После факельных бликов на потных лицах, после холодных молчаний в садах, после терзаний на пустошах каменистых, слез и криков на улицах и площадях, тюрьмы и дворца, и землетрясения, грома весны над горами вдали. Он, что жил, ныне мертв, мы, что жили, теперь умираем, набравшись терпения. Нет здесь воды, всюду камень, камени нет воды, и в песках дорога, дорога, которая вьется все выше в горы. Горы эти из камня, и нет в них воды. Была бы вода, мы могли бы напиться. На камне мысль не может остановиться. Пот пересох, и ноги уходят в песок. И если бы только была вода среди камней, горы, гнилозубая пасть не умеет плевать. Здесь нельзя ни лежать, ни сидеть, ни стоять. И не найдешь тишины в этих горах. Но сухой, бесплодный гром без дождя. И не найдешь уединения в этих горах, но красные мрачные лица с ухмылкой, усмешкой из дверей глинобитных домов. О, если бы тут вода, а не камни, о, если бы камни, и также вода, и вода, ручей, колодец в горах, о, если бы звон воды, а не пение цикад и сухой травы, но звон капели на камне, словно дрозд-отшельник поет на сосне, чок-чок, дроп-дроп, кап-кап-кап, но нет здесь воды». Кто он третий, вечно идущий рядом с тобой? Когда я считаю нас двое, лишь ты да я, но как я гляжу вперед на белеющую дорогу, знаю, всегда кто-то третий рядом с тобой. Неслышный, в плаще и лицо закутал, и я не знаю, мужчина то или женщина, но кто он, шагающий рядом с тобой? Что за звук высоко в небе, материнское тихое причитание, что за орды лица, закутав, роятся, по бескрайним степям, спотыкаясь от трещины почвы, в окружении разве что плоского горизонта, что за город там, над горами, разваливается в лиловом небе, рушатся башни, Иерусалим, Афины, Александрия, Вена, Лондон призрачный. С ее волос распущенных струится скрипичный, с шорох колыбельный звук, не топырей младенческие лица, в лиловый час под сводом крыльев стук, не топыри свисают к низу головами, из башен опрокинутых несется курантов бой, а покинутое время, и полнят голоса пустоты и иссякшие колодцы. В этой гнилостной впадине меж горами трава поет при слабом свете луны, поникшим могилам возле часовни. Это пустая часовня, жилище ветра, окна разбиты, качается дверь, сухие кости кому во вред? Лишь петушок на флюгере, ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, при блеске молний и влажный порыв, приносящий дождь. Ганг обмелел, и безвольные листья ждали дождя, а черные тучи над Гимавантом сгущались вдали. Замерли джунгли, сгорбясь в молчании. И тогда сказал гром: «Да, да-то, что же мы дали? Друг мой, кровь задрожавшего сердца, дикую смелость гибельного мгновения, чего не искупишь, и веком благоразумия. Этим, лишь этим существовали, чего не найдут в некрологах наших, в эпитафиях, затканных пауками, под печатями, взломанными адвокатом, в опустевших комнатах наших. Да, да, я тхвам, я слышал, как ключ однажды в замке повернулся, однажды. Каждый в тюрьме своей думает о ключе, каждый тюрьму себе строит думами о ключе. Лишь ночью на миг эфирное колыхание, что-то будет в поверженном Кориолане. Да, Дамьята, лодка весела, искусной руке моряка отвечала, в море спокойно, и сердце весело, могло бы ответить на зов и послушно забиться под властной рукой. Я сидел у канала и удил за спиною безвольная пустошь. Наведу ли я в землях моих порядок? Лондонский мост рушится, рушится, рушится. Когда же придет моя весна? Когда же я стану ласточкой, голос обретший? О, ласточка, ласточка, аквитанский принц у разрушенной башни. Обрывками этими я укрепил свои камни. Так я вам это устрою. Иеронимо снова безумен. Дата, дьятхвам, дамьята, шанти, шанти, шанти. Вот такой отрывок. Уйдем на перерыв, вернемся.
Сотворение кумира.
У меня странное ощущение. Вот я, значит, читаю эти отрывки. Они местами звучат как заклинание. И это на всю страну вещается. Вот это очень правильно. Когда-нибудь, возможно, я сам изменюсь в той степени, чтобы мочь делать из эфиров некие инициационные события. Или ритуалы. Во всяком случае, мне кажется, от этого было бы больше пользы, чем просто от интеллектуальных исканий. Так или иначе, обратите внимание, как поэзия влияет на наше восприятие. Ведь текст таков, что через него сложно пробиться интеллектуально. Мы можем только отпустить ситуацию, разрешить этому тексту быть и воспринимать его звучание. Пусть и через призму моего голоса, но вы можете прочесть его самостоятельно. Короче говоря, как мне кажется, Эллиот этой поэмой возвращает во многом поэзии истинные его истинное ее значение – это умение и возможность быть заклинательной. Потому что изначально любые поэтические тексты были суть заклинания, просто потому что люди не говорят стихами. Даже если там нет рифм, даже если там нет ритма, люди не говорят стихами. Стихи обладают какой-то другой совершенно внутренней энергией, которая передана здесь даже через перевод. Такой мощи эта поэма. Ну что ж, значит, я вам прочитал пятую главу «Бесплодной земли», пятую часть «Бесплодной земли» Эллиота, которая называется «Что сказал гром?». Здесь история главного героя как будто бы исчезает, и вся история, значит, рассказанная здесь, это своего рода описание того, что происходит с Европой и того, что будет с Европой. Здесь продолжается ряд основных мотивов. Я рассказывал про священный Грааль и про Парсифаля в предыдущих эфирах. С другой стороны, здесь возникает важный лейтмотив, связанный с Упанишадами. Туда я глубоко нырять не буду, потому что боюсь запутаться. Расскажу только о конкретных вещах, которые нам помогут и которые я действительно понимаю. Так-то я фантазировать и гораст, вы сами прекрасно об этом знаете. Гром – это некое божество, буддийское, индуистское, скорее индуистское, чем буддийское. Я просто, когда перед эфиром смотрел, кто же такой гром, я увидел, что это буддийский бог. Ну, по-моему, в буддизме нет никакого грома. Вот, это скорее такое божество индийское, какой-нибудь Агни или Индра. Здесь сложное. Понимаете, тут же ведь все, весь Восток подан через эту ориенталистскую призму, через ту призму, в которой мы воспринимаем Восток и можем взять от него как будто бы только крохи. На самом деле это ощущается не только в творчестве Эллиота. То же самое мы можем увидеть и в творчестве Германа Гесса, и в творчестве Эзра Паунда, то есть в творчестве писателей, на которых восточная культура, философия, религия повлияли. И, кстати, Толстой тоже увлекся буддизмом в конце жизни. Ну, не могу сказать, что я у него что-то такое буддийское находил в текстах. Скорее, на образ жизни повлияло. Так вот, начало этой части «Что сказал гром?» начинается с такой вот строфы. «После факельных бликов на потных лицах, после холодных молчаний в садах, после терзаний на пустошах каменистых, слез и криков на улицах и площадях», то есть после вот факельных каких-то шествий, холодного молчания, которое как бы оттеняет вот пот на лицах факельных шествий, после терзаний на пустошах каменистых, после криков и слез на улицах, что происходит? Тюрьмы и дворца, и землетрясения грома, и землетрясение грома, весны над горами вдали, он, что жил ныне мертв, то есть это про нашего героя, мы, что жили, теперь умираем, набравшись терпения. Такое вот парадоксальное такое вступление. И тем не менее, о чем здесь идет речь? Как наш герой умер? Он умер от воды. «Смерть от воды», предыдущая часть, напомню, называется. Почему от воды-то умирает герой? Ведь вода это спасение от засухи. Вода – это спасение от бесплодной вот этой самой земли. Кстати, и водою и крестят. Поэтому человек, который умирает в воде, фактически и становится крещен. Как вот и так мы погреблись с ним крещением в смерть. Да? Получается, что вот эта строфа вся, она про то, что вода – это единственное, что может нас спасти. Слезы, что могут нас спасти. Смерть и прощание с тем, что держит нас на земле может нас спасти. Иначе мы будем заполнять дворцы и тюрьмы, что суть одно. Здесь они через союз написаны. И землетрясение грома. Все это история про то, как мир на самом деле разрушается. Это текст проклятия в некотором роде. Проклятие, от которого мы можем освободиться только самостоятельно. Дальше текст становится яснее, и мы уже поговорим о нем после перерыва.
Сотворение кумира.
Дорогие мои, я продолжаю с вами, Артем Новиченков. Вы, кстати, подписывайтесь на мой телеграм «Говорящий тростник». Я там выкладываю что-то интересное. Вот, кстати говоря, выложил курс по стихам Бродского новый. Может быть, вам это будет интересно. Подписывайся, «Говорящий тростник». Значит, сегодня мы обсуждаем Томаса Стернза Эллиота. Наш третий завершающий эфир по его сложной модернистской поэме «Бесплодная земля». И мы уже буквально к самому финалу подошли. Последняя, пятая часть «Что сказал гром», которая называется. Остановились мы на том, что от бесплодной земли, от засухи может спасти только вода. И вот этот отрывок, на котором мы остановились, он становится чуть ли не ключевым. Он очень трагический, очень грустный. На самом деле, как этот текст понимаю я, да? Мы берем человека, и он говорит: «Я чувствую, что я бесплодная земля. Я чувствую, что я ничего не могу родить. И все, что я делаю, это только суховей, который летает по пустыне жизни. Вроде бы я суечусь, я произвожу действия, я получаю за эти действия деньги или улыбки окружающих, но не чувствую себя плодородным». А ему отвечают: «Тебя спасет вода, тебя спасет вода, полей эту пустыню водой». Он спрашивает: «А что такое вода? Я не знаю воды». Ты спрашиваешь: «Есть ли внутри тебя эта вода?» Вода на самом деле — это суть душа, вода — это то, что может заполнить эту пустыню. Вода — это смысл, это то, от чего мы отреклись когда-то в угоду... В угоду масштабам, может быть, территории, да, вот этой бесплодной земли. И вот как будто бы ответ этого человека: нет здесь воды, всюду камень, камень нет воды, в песках дорога. То есть по ней никто и проехать не может. Дорога, которая вьется все выше в горы, горы эти из камня, нет ни воды, была бы вода, мы могли бы напиться. На камне мысль не может остановиться. То есть что еще такое бесплодная земля? Это земля, в которой мысли не за что зацепиться. Она не может дальше двигаться. Она замерла, она остановилась. Как ад дантовский. Мы еще к нему сегодня вернемся. Пот пересох, и ноги уходят в песок. То есть пот как тоже такая вода. Помните, там в самом начале: «После факельных бликов на потных лицах, после холодных молчаний в садах, после терзаний на пустошах каменистых, слез и криков на улицах и площадях». Тут вот это четверостишь, оно вообще удивительно, потому что здесь перемежаются образы таких сухих, без жизненных пространств: каменистые пустоши, площади, улицы. С другой стороны, есть плодородные какие-то, наполненные жизнью образы. Это и пот, и это и факельный блик, на самом деле, и сад, и терзание, крики, слезы. То есть человек-то остается живым, даже если он мертв. Вот это такой парадокс. Поэтому каждый может иметь надежду. В 50-40 лет, неважно. Юнг вообще рассказывает, что все главные сны ему приснились, когда ему было 37 лет, и уже только из этих снов потом он написал все свои книги, все свои путешествия духовные совершал, которые описаны в «Красной книге», в его автобиографии в частности. Поэтому возраст в этом смысле — это ничто, его и не существует вовсе, душа бессмертна. Поэтому, и с одной стороны, это звучит как проклятие, да, мир, где нет воды, всюду камень, с другой стороны, здесь есть некая надежда. Давайте я дочитаю сначала вот этот вот пассаж. «Горы гнилозубый пасть не умеет плевать». То есть, такой парадокс, да, я даже не могу выплюнуть. Гора, да, настолько мертва, что она даже не может выплюнуть свою смерть. Здесь нельзя ни лежать, ни сидеть, ни стоять. То есть ничего живого нельзя сделать. Самого простого: не найдешь тишины в этих горах, но сухой бесплодный гром без дождя, и не найдешь уединения в этих горах, но красные мрачные лица с ухмылкой, усмешкой из дверей глинобитных домов. То есть вот такой внезапный переход из масштабов каких-то прерий сухих, из пейзажей в город, но красные мрачные лица с ухмылкой, усмешкой из дверей глинобитных домов. И как бы их прямая речь: «Если бы тут вода, а не камни, камню, если бы камни, так же вода и вода, ручей, колодец в горах, если бы звон воды, и так далее, так далее. Но звон капели на камне, словно дрозд-отшельник поет на сосне, чок-чок, дроп-дроп, кап-кап-кап, но нет здесь воды. Что за дрозд-отшельник? Дело в том, что Эллиот сам себя называл дроздом. Дрозд-отшельник — это сам поэт. Единственный голос, который может воспеть это все, потому что пение — это то, что дает надежду на жизнь. Так же, как, кстати говоря, и танец. Про танец, может быть, сегодня еще пару слов скажем. Это акт жизни, пение и танец. Это чувство... Ну, вообще-то, через пение и танец человек возвращает себе чувство собственного тела. Мы с Ладом говорили об этом в одном из эфиров недавних. То есть вот это состояние человеческой встречи, да, между чувством и мыслью, да, между ощущением и действием. Короче говоря, он дрозд-отшельник, который поет жизнь, и он один, да, он поет на сосне, но здесь нет воды, то есть он не может это призвать. Такое вот его, как это называется, камео, да, в его же тексте. Дальше начинается очень интересный текст, но прежде я прочту вам то, что все обещал. Это отрывок из «Бури» Шекспира, что говорит Ариэль. И он говорит, как будто бы о не только о героях, которые там предали Проспера однажды, а теперь попали в кораблекрушение. Он говорит как будто бы о человечестве вообще. Послушайте, я не весь отрывок прочту, только кусочек. «Преступники вы трое, и судьба, которая в этом мире все подвластна, велела ненасытной бездне моря извергнуть вас на сей пустынный остров. Вы недостойны жить среди людей. Я на безумие вас обрекаю. Жалка отчаянность самоубийц, глупцы, и я, и все мои собратья, посланники судьбы. И ваша сталь могла бы точно так же ранить ветер или поцарапать воду, как она из крыл моих пушинку вырвать может. Неуязвимы и мои собратья, да вам и не поднять своих мечей, для вас их тяжесть стала непосильной». То есть Ариэль как стихи, которые воздействуют на нас. Что имеется в виду? Слушайте, да ведь на самом деле наши проблемы с позвоночником, с сердцем, с кишечником, боли в голове, бессонница и дальше раковые заболевания. Это же ведь все как раз-таки эти проклятия Ариэля, которые насылаются на нас за то, что мы неправильно живем, неправильно мыслим, за то, что мы живем не по своей судьбе, не исполняем собственные задачи, а занимаемся какой-то фигней, зарабатывая где-то деньги и понимаем в глубине души, что если бы мы могли, мы бы этого не делали, а значит, мы как бы и живем во лжи сами собой. И вот такой парадокс, из которого современному человеку сложно выйти, но на деле это не парадокс, потому что мы просто не умеем отличать дела важные от настоящих, ведь мы называем важным зарабатывание денег, но есть и настоящие вещи. И настоящие вещи связаны, конечно же, только с нашей душой, а никак не с нашими переживаниями за будущее, за завтрашний день и так далее. И я говорю так не потому, что мне легко говорить, а говорю так потому, что я не могу говорить иначе. Мне кажется, это правда. Короче говоря, и вот Ариэль говорит об этом, и об этом же пишет Томас Тернс Эллиот. И вот как начинается следующая строфа. «Кто он, третий, вечно идущий рядом с тобой? Когда я считаю, нас двое, лишь ты да я, но когда я гляжу вперед на белеющую дорогу, знаю, всегда кто-то третий рядом с тобой, неслышный, в плаще, лицо закутал, я не знаю, мужчина то или женщина, но кто он, шагающий рядом с тобой?» Такой отрывок, и об этом нет, ну, ничего не сказано. «Я иду с человеком, но кто-то третий с ним». И вот тут, во-первых, возникает опять сюжет про искателя Грааля, который не мог увидеть Бога. С другой стороны, это история про двух апостолов, которые не узнали в Евангелии Христа. Конечно, третий — это какое-то божественное начало, которое идет рядом с человеком. Я ощущаю его, но я не вижу его. Подобно тому, как мы ощущаем нечто, ну, какое-то присутствие рядом со святыми людьми. Да рядом даже с маленьким ребенком. И у меня было такое ощущение, когда я держал на руках сына. Это ощущение некого, ну, можно назвать ангелом-хранителем, это неважно, можно назвать какой-нибудь джайной или даймоном, который присутствует в жизни каждого человека, так или иначе. Но мы же не совсем в это верим. Ну, я говорю, мы, хотя я верю. И вот это ощущение, которое невозможно охарактеризовать как бы словом даже. Я просто, да, когда я считаю, нас двое, я даже считаю, то есть я чувствую, что трое. Я выписал себе комментарий самого Эллиота на этот счет. Вот я прочитаю. На следующей строке меня вдохновил рассказ об одной антарктической экспедиции. Не помню, какой именно, но кажется, экспедиция Шеклтона. В нем шла речь о группе исследователей, которые, выбиваясь из сил, постоянно ощущали, что среди них на одного человека больше, чем должно было насчитываться в действительности. Вот интересное такое ощущение. Удивительное, да? А следующая строфа в некотором смысле как ответ на предыдущую строфу, а в ней идет речь о том, что мы не видим Бога, поэтому просто идем по улице, понимаете, поэтому просто идем как... Ну, знаете, это же ведь классическая история. Мне 35 лет, все у меня в жизни есть, все в порядке, но я не чувствую, зачем все это нужно. Все в каком-то безвоздушном пространстве находится, и семья, и работа, и хобби, и друзья, и родители, и дети, и жена, или муж. Я не понимаю, зачем все это. Вот это не увидеть Христа. И дальше, что за звук высоко в небе, материнское тихое причитание, конечно, это отсылка к матери Христа, к Марии, но и к оплакиванию Осирису, потому что культ Осириса и Христа не связаны. Что за орды, лица закутов роятся, это уже речь о варварах, и это интересный мотив, он очень важный, Эллиот о нем уже не раз говорил, тут он его раскрывает, что за орды, лица закутов роятся, по бескрайним степям спотыкаясь от трещины почвы, в окружении разве что плоского горизонта, что за город там над горами разваливается в лиловом небе, рушатся башни Иерусалим, Афины, Александрия, Вена, Лондон, призрачный. Вот такая мощнейшая строфа. О чем здесь речь? Что за орды? Конечно, речь идет о варварах. О тех варварах, о которых пишет Ортега и Гассет «Восстание масс», о которых пишет Блок в «Скифах», о которых пишет Гессе. Я выписал себе отрывок из его текста, называется «Бликенск Хаос. Взгляд в хаос». Уже это Гессе. Уже половина Европы, уже по меньшей мере половина Восточной Европы на своем пути к хаосу. Продвигается в опьянении и священном безумии к краю бездны и поет, поет опьяненно и экстатично, как пел Дмитрий Карамазов. Оскорбленный бюргер смеется над этими песнями, святой духовидец слушает их плача. И, кстати, в «Степном волке» я обязательно сделаю по нему эфир в этом году, потому что я сейчас его как раз дочитываю. Есть то же самое отношение, ощущение вот Гарри Галлером этого мещанского общества. Он называет это мещанство. Мещанство победило, мы в нем живем, и мы с вами мещане. И очень сложно оттуда вырваться. Это тот диагноз, который воплотился, который описывает Эллиот, Александр Блок, Герман Гессе. И многие другие, Ортега и Гассет, смотрите, я назвал четырех авторов из разных стран, да, Ортега и Гассет испанец, Блок русский, Герман Гессе немец, Томас Тернс Эллиот англоязычный автор, ну, Америка, Великобритания. Да, и вот, собственно, это орды, да, которые победили после Первой мировой войны, просто тогда, в 20-е годы, еще ощущалось... разница между элитарной культурой и культурой массовой, но, в частности, джаз очень сильно повлиял на смешение верха и низа. И сегодня мы уже живем в абсолютно смешанном мире, где финансовые возможности как будто бы определяют социальный статус, а не то глубинное ощущение культуры, тонкое ощущение культуры, не интеллектуальное, понимаете, не то, что я много знаю о культуре, поэтому я, значит, перестаю быть варваром, а именно ощущение этой культуры, глубинная связь с Богом, духовные связи, потому что мещане — это люди материального мира. Они выращивают фикусы, кстати, у Оруэлла есть роман на эту тему, да здравствует фикус, ранний его текст, реалии, или как, значит, цветы тоже такие, домовые цветы, тоже такой символ вот это вот этого домашнего мещанского быта. Короче говоря, вот этот мир, который разрушает сам себя. То есть он существует, люди копошатся, бегают, что-то там делают, работают, отводят детей в школу. Ну, я много об этом говорю и так далее. Но мир разрушается, потому что он не держится вот на этих 36 праведниках, знаете, известной притчи. Еврейской, на которых держится мир, 36 праведников, и они всегда, во все времена существуют, потому что именно благодаря им мир может и должен продолжать существовать. И в окружении разве что плоского горизонта, что за город там, за горами, разваливается в лиловом небе. Лиловое небо, очень важный такой образ, он и в монологе Тересия возникает. Рушатся башни, про башни я сейчас скажу еще, и Иерусалим. Что это, да, первый храм, да, Афины, древняя культура, Александрия, Византия, Вена, это, конечно, опера, это центр европейской культуры, второй план 19 века, Лондон, место действия, да, призрачный, становящийся призрачным не только в тумане, но еще и потому, что он перестает быть реальным в некотором роде. Реальным Лондон делают не башни и шпили, которые там стоят, а люди, которые верят в нереальное, то есть в божественное начало. Это такой естественный, истинный парадокс, в котором мы живем, потому что все, что нам кажется реальным, оно нереально, а то, что нам кажется нереальным, абсолютно реально. Короче говоря, сейчас мы уйдем на новости, о реальности которых можно подумать, и вернемся.
Сотворение кумира.
Да, возвращаемся. Я вот говорил о скифах, блок, я вспомнил еще стихотворение Брюсова, называется «Грядущие гунны». Можете его прочитать, и вы увидите прямую параллель с текстом Эллиота. Естественно, Эллиот вряд ли читал Брюсова. Он мог. Брюсов в Германии, в Берлин же эмигрировал на какое-то время. Может быть, читал, я не уверен. Но эти мысли просто витали в воздухе, да, что мир меняется. И, как казалось тогдашним интеллектуалам, не в лучшую сторону. Омасовление человечества очень пугало интеллектуалов, людей, тонко чувствующих, художников. Но как случилось, так случилось, значит, это было необходимо и неизбежно. Вернемся к тексту. Внезапный переход от вот такого катастрофического описания мира к... Так, нам надо немножко ускориться, потому что еще текста много, ключевые моменты еще не все обсудили. Ну, посмотрим. Значит, с ее волос распущенных струится скрипичный шорох, колыбельный звук, не топыри и младенческие лица. То есть какой-то начинается бестиарий описываться. Какой-то Босх, это, конечно, картина ад Босха здесь используется. Но мне, естественно, вспоминается Вий Гоголя. В лиловый час, лиловый, то есть это туман лондонский тоже, под сводом крыльев стук. Не топыри свисают к низу головами, из башен опрокинутых несется курант в бой, покинутое время, и полнят голоса пустоты и иссякшие колодцы. Собственно, что за голоса полнят пустоты? Почему пустоты? Ну, тут про колодцы все предельно ясно. Если мы откроем книгу пророка Иеремии, мы увидим там отрывок, где Иеремия взывал из колодцев к людям, поэтому голоса — это голоса пророков, но они, да, полнят пустоты, то есть они не могут заполнить, нет тех сосудов, нет тех людей, которые требуют, чтобы их заполнили, люди несутся, они переживают за убыль и прибыль, а пророки просто проповедуют в пустоту, да, и колодцы сухи, поэтому они иссякшие. Это же бесплодная земля, нету воды. То есть вода — это и есть божественный нектар, это и есть смысл. Поэтому утонуть в воде и является метафора перерождения. А жить без воды — это значит жить в пустоте. И так или иначе, но подавляющее большинство людей в современном мире живут на бесплодных землях души своей. И это очень грустно. Но наши жизни удлинились... Есть надежда, и в этом тексте есть надежда. В этой гнилостной впадине меж горами, это ужасные такие образы, трава поет при слабом свете луны и так далее. часовня, пустая часовня, то есть никто же не ходит в церковь, да? Пустая часовня, жилище ветра, окна разбиты, качается дверь, такая заброшенная тоже церковь из Вии Гоголя. Кстати, если хотите, можете послушать мои эфиры по Вию, или там один был эфир, он был вообще выдающийся, очень советую. Дальше, сухие кости кому во вред? Сухие кости Запада, естественно, я сейчас не про Европу, я про Россию тоже говорю, мы абсолютно западная страна с западными ценностями, у нас есть супермаркеты, и большинство из нас, ну, не то, что не верят в Бога, а если верят, то не готовы поверить в то, что Христос идет по воде. Понимаете, о чем я говорю? Наша вера не слепа, мы хотим верить зрячие. Кстати говоря, почему амуры слепы? Нет, это тоже по той же причине, потому что им не нужны глаза, чтобы интуитивно чувствовать истину. Хотя амуры, конечно, это не христианские образы, но суть одна и та же. Поэтому сухие кости кому во вред? Это же вопрос, который мы задаемся. А что в этом плохого? Мы спрашиваем, а что в этом плохого? Да. А спросите, что в этом хорошего? Или вообще зачем задавать этот вопрос, если вы чувствуете, что что-то не так? Потому что если я спрашиваю, что в этом плохого, значит, уже есть доля сомнения. Значит, я уже хочу оправдаться или перед кем-то объясниться. Но за истину же ведь оправдываться не надо. И объяснять истину никому не надо. А поэтому сама ситуация, в которой мы оказываемся, ставя перед собой этот вопрос, а что в этом плохого? Истинно ложное, это такое оксюморон, да, ложное по сути своей. И дальше, лишь петушок на флюгере, да, кукареку, кукареку, при блеске молнии, влажный порыв, приносящий дождь, то есть кукареку — это надежда, да, на то, что влажный порыв принесет дождь, что эти бесплодные земли омоются. Опять вот появляется птица, была дрозд, теперь петух, который провозглашает, с одной стороны, утро, чтобы все нетопыри убежали из храма, да, то есть это как бы мотив перерождения, надежды такой. С другой стороны, эта история связана с моментом отречения Петра от Христа, поэтому этот образ такой амбивалентный. И, с одной стороны, это надежда, но любой надеждой... Надежда бессмысленна, если мы не можем ей воспользоваться. Поэтому, как, сколько бы ни кукарекал петух, если веры в нас нет, мы его просто не услышим. Вот в чем правда. Зов всегда... Это как фраза вот мне недавно пришла с Владом на эфире, да, что солнце всегда найдет пыль в комнате. Ну и мы плавно переходим к такой индийской части. Я думаю, я как раз успею ее прочитать. В этой части христианская символика переплетается с аллюзиями на притчи из Упанишад, где боги, демоны, люди подошли к сотворителю мира и попросили изречь какие-то слова, и сотворитель ответил всем «да». Но для каждого, для богов, демонов, людей, это было разное «да». «Дата», «дьятхвам» и «дамьята» — слова, которые упоминает Эллиот. А что значит эти слова, мы уже обсудим после рекламы.
Сотворение кумира.
Итак, что в этой части написано? Значит, Ганг обмелел, начинается так эта часть. Ну, не часть, а отрывок, строфа. Ганг, священная река, обмелела, и безвольные листья ждали дождя, а черные тучи над Гимавантом, Гимавант — это священная гора в Гималаях, сгущались вдали. Замерли джунгли, с гор без молчания, и тогда сказал гром. То есть гром, да, как стихия, как бог, как... сотворитель мира, буквально, и он говорит эти три «да» — богам, демонам, людям. Но здесь Эллиот переделывает, естественно, эту притчу из Упанишад. И тогда сказал гром «да», первое «да» — «датта». Значит, как переводится это «датта»? Вот у меня перевод. Значит, «датта дьятхвам дамьята» — «подавай милостыню» — это первое, то есть «давай», буквально, глагол. Это дата. Дьятхвам, будь сострадателен, сострадай. И дамьята — это владей собой. Владей собой, то есть управляй собой. Вот что они сказали. То есть богам давать, правильно? Богам давать, демонам сострадать, он сказал, а людям управлять собой, владеть. Но что дата, что же мы дали? И он рассказывает, как отреагировали как бы люди, люди-боги, люди-демоны, люди-люди. Первая дата, что же мы делали? Друг мой, кровь задрожавшего сердца, дикую смелость гибельного мгновения, чего не искупишь и веком благоразумия. Это такая, как будто, знаете, мысль из «Братьев Карамазовых» Дмитрия Карамазова, да, то есть гибельное мгновение, которое никогда не искупить даже сотни лет благоразумия. Этим лишь этим существовали, чего не найдет в некрологах наших, в эпитафиях, затканных пауками, под печатями, взломанными адвокатом, в упустевших комнатах наших. То есть нас призывали давать, но что же мы дали? Мы не дали ничего, потому что мы бесплодные. Мы существовали лишь гибельными мгновениями и смелостью, чтобы идти в эти гибельные мгновения. И этого не найдут, да, ни в некрологах, ни в эпитафиях. То есть забытых. Мы будем забыты в наших деяниях, потому что они ничтожны. Вот в чем смысл, потому что мы ничего не отдавали, а делали только для себя. Как Дмитрий, кстати говоря, Карамазов. Следующее. Дьятхвам. Я слышал, то есть это сострадание. Я слышал, как ключ. Это вообще потрясающий момент. Однажды в замке повернулся. Однажды каждый в тюрьме своей думает о ключе. Это отсылка к Уголино Данте, которого с детьми заперли в замке. Каждый тюрьму себе строит думами о ключе. Лишь ночью на миг эфирное колыхание. Что-то будет в поверженном Кориолане. Про Кориолан не знаю, скажу или нет, успею, но у Галина Делла Герардеска, его так звали, вот он у Данте был заперт, а Кориолан — это герой пьес Шекспира, римский полководец, они оба были узниками, были обречены на голодную смерть, их обоих заперли в башне, и они как бы не столько заперты в башне, сколько в темнице собственного духа, и мы все в этом смысле заперты в башне, если у нас нету выхода оттуда через небо, через Бога, в противном случае мы сидим в башне, и каждый тюрьму себе строит думами о ключе, и то есть мы думаем, что мы выйдем из этой башни, если найдем ключик. Если бы мама не болела, если бы у меня были деньги на что-то, вот бы была работа получше, вот бы просто начальник не ругался. И нам кажется, что вот этот маленький ключик решал бы наши все проблемы. Но на самом деле это не так, потому что ключ внутри нас. Мы в первую очередь заперты в собственной башне сами собою, но не кем-либо иным. И вот нам все кажется, что мы через внешний решим внутренний, понимаете? Вот что описывает Эллиот. И третье, да, чтобы успеть, я немножко ускорился, Дамьята. Это обращение как бы к людям, то есть управляй. Лодка весела, искусной руке моряка отвечала, в море спокойное сердце весело. Весело могло бы ответить на зов и послушно забиться под властной рукой. Вот такой вдруг выход, да, я сидел у канала и удил. И это, конечно, вот это я, это не то лирический субъект, о котором мы уже забыли, не то, то есть наш кумир не то, сам Томас Тернс Эллиот. А кто удил? Ловец душ человеческих, то есть пророк, то есть апостол, то есть... На самом деле этим апостолом может быть каждый из нас, да? Сидел и удил за спиной безводная пустошь. Вот это бесплодные земли. То есть наведу ли я в землях моих порядок? Лондонский мост рушится, рушится, рушится. Это такая отсылка к английской песенке «Ключ возьми, запри его, запри его, запри его, ключ возьми, запри его, леди милая моя». Потому что в другом переводе «Вот и рухнул в Темзу мост, рухнул мост, рухнул мост». Тут такая отсылка опять к ключу. То есть это ситуация, в которой человек ходит по кругу, как герои осеннего марафона Данелии, и не может оттуда вырваться, и кончается все чем? Обрывками этими «Я укрепил свои камни, так я вам это устрою», и Иеронима снова безумно. Это герой пьесы Томаса Кида «Испанская трагедия», который увлекал убийц своего сына в спектакле по пьесе собственного сочинения и убивает их. Иеронима снова безумен. Дата, диатхвам, дамьята, шанти, шанти, шанти. То есть, Фух, уже конец, но не успеваю еще сказать. То есть Эллиот рассказывает о том, что это поэма, это с одной стороны некролог, это эпитафия на могильном камне, с другой стороны, может быть, если я пропою эту песнь, может быть, тогда мир как-то сдвинется. И я надеюсь, что и от нашего эфира тоже мир как-то сдвинется, иначе зачем это все нужно? Я думаю, было много сегодня ценного, важного. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Там тоже ловим души. До свидания.
Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.